друзья, я вас приветствую.
У нас всегда в гостях замечательные доктора, и сегодня не менее замечательный среди всех самых замечательных доктор Алина Еникеева, доктор, который специализируется на печени, на детоксе, на желчном пузыре, и, конечно же, мы будем ее пытать именно по этим вопросам. Ну, ты знаешь, что...
Я готова.
Отлично, отлично, что ты готова быть растерзанной. Ты знаешь... друзья, я сразу прошу прощения, что я отключу комментарии, связанные это с тем, что мы с Алиной хоть и биохакеры, но еще пока не настолько продвинуты, чтобы не обращать на комментарии внимания. А там бывает всякое, поэтому заранее прошу у вас по этому поводу прощения. Ну, давай начнем же с детокса. Ты знаешь, может быть, слышала, что у очень многих людей бытует такое мнение, что детокс – это, ну, первый вариант. Это вообще придумано, чтобы срубить с людей бабла. Второй вариант. Детокс – это неделю нужно пить смузи. В понедельник – огуречный, во вторник, значит, сельдереевый, в среду – морковный. Или детокс – это нужно, значит, уехать в деревню к тетке в глушь в Саратов, копать там картошку самому, сеять морковку, и, в общем, вот так. Расскажи, пожалуйста, правда ли, что существует вообще детокс? Или же это реально чисто вот срубить с людей чего-то, да, ну, денег там, я не знаю, чего еще, славы, еще чего-то. Что такое детокс на самом деле для тебя, в твоем понятии?
Для меня, в моем понятии, детокс – это естественная функция, которая встроена в наш организм. Это функция самоочищения, то есть это то, на что наш организм запрограммирован. И более того, существует много органов и систем, которые принимают в этом участие. То есть это система пищеварительная в виде кишечника и печени. Это система выведения мочевыделительная, то есть это почки, мочеточники, мочевой пузырь. Это кожа, это лимфатическая система, это дыхание. И на самом деле все эти органы, они взаимосвязаны, все они поддерживают детоксикацию. И механизмы, которыми мы можем влиять, как раз-таки связаны и с органным вот этим уровнем, и систем, и с клеточным уровнем, потому что если брать детокс на уровне клеточном, то это те фазы детоксикации печени, там первая, вторая и уже желчевыводящая, о которой сейчас очень много говорят, и слава богу, вот, о том, что ее нужно поддерживать, и то, что без этого наш организм качественно, к сожалению, работать не может. Просто для меня еще детоксикация – это больше о том, чтобы сонастроить наше тело на то, как это должно быть. Потому что сейчас, ну, согласишься, думаю, со мной, что слишком много факторов, перегружающих нас, слишком много интоксикации в виде стресса, когда мы просто наши минералы сжигаем на стрессе и много эндогенных продуктов производим, которые также должны выделиться. И много факторов внешней среды, которые на нас влияют. Мало сна, много вечером света. Вот все это, естественно, там питание недостаточно качественное. И, к сожалению, не всем регионам повезло, так как вам в плане солнца. Новороссийск, кстати, я была в этом городе, у меня там живет подруга. Очень замечательный город, красивый. Есть море.
Спасибо, спасибо. Вот, я очень люблю Новороссийск. Вообще отличный город. Кто спрашивал, хорошо ли жить в Новороссийске? Хорошо, друзья, отлично просто живется. Слушай, ну, ты, по сути, предвосхитила мой следующий вопрос, но, тем не менее, попрошу тебя продолжить. Что такое за доктор Еникеева ты придумала какой-то детокс? Вот раньше люди жили и не знали никаких таких детоксов. Смузи не пили, вот. Вот эти ваши какие-то там зондирования, ничего они не делали, и все у них было хорошо. Я думаю, что с вопросом, как раньше люди жили, да, и было ли у них все хорошо на самом деле, сталкивается, ну, по сути, каждый доктор. Я очень часто отвечаю на этот вопрос, как раньше жили люди. И предлагаю тебе сейчас озвучить свою версию. Как раньше жили люди? Вот, как, кстати, они детоксицировались и детоксифицировались ли вообще?
Кстати, да, вот по поводу зондирования самое смешное, что как раз-таки в более ранние времена люди зондировались очень часто, потому что процедуре на самом деле больше 100 лет. И если поспрашивать от поколения, например, наших родителей и бабушек, очень многие говорят, что процедура была рутинная, то есть делалось это практически в любой поликлинике, и, скажем так, чуть что, что-то там не так с пищеварением. Даже вот мне есть пациенты рассказывали, более взрослые, что на заводах прям был медкабинет, их зондировали прямо на заводе. Вот серьезно говорю, нисколько сейчас не шучу. Но это ладно. Если говорить, в принципе, в каких условиях жили наши более старшие родственники и родители, естественно, что была другая абсолютно ситуация экологическая. Я думаю, каждый согласится, что информационная наполненность была другая. Была атмосфера спокойствия, добра, более доброжелательная. То есть, когда не человек человеку волк, когда человек человеку был все-таки больше друг. А мы знаем, что если говорить, например, о печени, то это орган, который очень реагирует на эмоциональные воздействия. То есть вся злоба, беспокойство, что-то негативное, она проявляется спазмом очень часто, и естественно, что это не может не отражаться и на функции, например, желчевыведения, ну и тот же кортизол. И качество, естественно, питания было абсолютно другое. Если вспомнить, что и практически все было в стеклянной таре, то есть не было столько ксеноэстрогенов из пластика, не было столько тяжелых металлов, не было столько машин, не было столько пластиковой еды, в том смысле, что не из пластика она, а то, что она просто сильно обработанная, и в ней полезных веществ уже практически нет, а много, наоборот, балластных веществ, которые еще нужно потрудиться вывести. И все-таки наши бабушки, дедушки, они много питались такими, скажем, продуктами нашей полосы, в которой жили, и которые являются естественными очищающими средствами. То есть, например, ели много дикоросов, которые обладали желчегонным действием, пили не чай, особо чая не было, пили травы. Потом понятия сахара как такового вообще не было. То есть если там когда-то по праздникам раз в год кто-то что-то съедал, это было за счастье. Ну то есть в основном такой еды не было. И, кстати, если говорить тоже про то, что усиливало естественную функцию очищения, это были регулярные посты. То есть на самом деле люди и в питании были более избирательны, потому что не было. А с другой стороны, вот постились, или просто были времена, когда особо есть было нечего, и были периоды, когда люди, ну прям, скажем, сильно были ограничены в еде, и периоды, когда было все более-менее хорошо. То есть на самом деле, вот как сейчас все знают, там та же аутофагия, то есть диета, имитирующая голодание, то, о чем много говорят, то есть когда даже идет не голод, но просто ограничение достаточно калорийности, или когда, например, завтрак и ужин, они в жидкой форме, то есть что усиливает процесс именно детоксикации за счет снижения энергозатрат на пищеварение. Это у наших предков было в естественных условиях. То есть за счет этого, собственно говоря, и поддерживалась функция. Ну и еще очень важный фактор, как проводили время наши бабушки, дедушки. Да. Они двигались много, не было компьютеров, не было гаджетов. Они часто бывали на свежем воздухе и физически много трудились, намного больше, чем мы сейчас. Естественно, что это тоже работа мышц, которые прокачивают лимфатические сосуды. Это приток крови к печени, которая быстрее это все проводит. Это насыщение тканей кислородом. Так что вот такие факторы были за то, почему раньше, естественно, меньше можно было уделять внимания, то есть много было естественных таких профилактических мер, которые помогали.
Да, и, кстати говоря, сейчас пост же идет, и постились, в общем, потому что основная масса просто не имели возможности там курицу зарубить каждый день, да, рубили эту курицу или петуха раз в неделю, и все шло в дело, а не так, как сейчас у нас, и действительно, как правильно ты сказала, все с ксенобиотиками, все с пестицидами, с гербицидами, с какими-то еще совершенно неизвестными науке веществами, еще и неизвестно, как влияющими, еще пока до конца неизвестно, как влияющими, да, еще следующим поколениям расхлебывать то, что мы с этой планетой делаем, и то, что мы делаем сами с собой. Также хочу тебя, конечно, поддержать. Ты замечательную вещь сказала по поводу доброжелательности. Не зря существуют, да, когда говорят, там, типичный язвенник или желчный человек, который там все время ерничает или иронизирует. Вообще ирония – омерзительное качество, друзья. Если вы считаете, что ирония – это чувство юмора, на самом деле это две большие или четыре маленькие разницы. Ирония – очень плохое качество. Если я не ошибаюсь, Ницше сказал о том, что ироничный человек похож на собаку, которая, ну, ластится и тут же потом кусает, когда ты пытаешься ее по голове погладить. Не иронизируйте. То, о чем говорит Алина, о атмосфере доброжелательности – к сожалению, сплошь и рядом не видно на просторах нашего Инстаграма. Вот у нас с тобой, нам как бы в большей степени повезло, у нас такие адекватные, классные и очень доброжелательные подписчики, но последние события, которые происходили с какими-то блогерами, известными личностями, да, они показали, насколько мы вообще злые, насколько мы завистливые, чего уж там говорить, да, когда выливается вот этот поток, простите, дерьма эмоционального, и каждый человек, не каждый, многие люди, неправда, да, не каждый, многие люди считают своим долгом очернить, опоганить. И знаете, вот эту сказку вспоминаешь детскую про то, что у одной сестры изо рта выпадали розочки, а у другой жабы и змеи. Друзья, вы не производите ничего другого, кроме того, что есть у вас внутри. Что из вас выходит? Вот прям про атмосферу доброжелательности поддерживаю. Будьте доброжелательны. Держите, старайтесь не продуцировать зла, потому что как только вы даже задаете какой-то задаете даже блогеру вопрос в ироничной форме, а вы подумайте, в такой ли форме бы вы хотели получить ответ? Вам бы понравилось, если бы с вами в подобной форме разговаривали? Я, кстати, очень часто отвечаю в такой же форме, как мне задают вопрос. И людям это не нравится. То есть они почему-то считают, что они могут блогеру, так сказать, ну, нахамить, назовем вещи своими именами, да, а в ответ я должна это все съесть, проглотить. Ну, ребята, будьте доброжелательны. Спасибо тебе за это потрясающие вещи. Никто об этом не говорит. Не принято у нас, в нашем менталитете, доброжелательность. Принято гнобить, чморить, к сожалению. Это вот...
Мне кажется, вообще, то есть не то, что мне кажется, на самом деле это ведь проблема не только Инстаграма, это вообще на самом деле проблема потребительского формата общества современного, когда, скажем так, есть запрос только на получение чего-либо. Вот. А то, когда, если бы каждый человек просто даже о соседнем человеке, хотя бы об одном, заботился просто искренне, но с точки зрения того, что на самом деле ведь мы по-настоящему счастливы тогда, когда мы отдаем. То есть мы же, как, ну, любой человек, мы же дуальны. То есть это, как говорится, вот, ну, если языком там другим сказать, что на одном плече сидит ангел, на другом плече сидит дьявол. То есть кого мы кормим, собственно говоря, того мы и взращиваем. И просто понятно, что сейчас так построена культура, так построено наше общество, что больше мы кормим, ну, как бы бесёныша, бесёнка больше кормим. И по привычке, естественно, что любая реакция воспринимает, то есть любое какое-то выраженное мнение, оно воспринимается с точки зрения, что, ну, как бы это как нападение на тебя, вот. А если, как бы, воспринимать это, ну, с позиции такой, что, ну, скажем так, во мне же тоже это есть, если я на это реагирую. Вот. И, скажем так, ну, не отвечать, не вовлекаться эмоционально, воспринимать это просто как информацию. Вот. И, скажем так, не с иронией, а вот именно с юмором. Ну, потому что на самом деле человек, который счастлив, он ну, не будет как бы стараться обидеть другого человека. Ну, потому что, как бы, если в тебе любовь, ты ничем, кроме любви, поделиться не можешь. Ну, потому что по-другому не может быть.
Во мне вот. Иногда любви не хватает, к сожалению. Иногда не хватает, потому что мы слабы.
Нам ее никому не хватает, вот, но, скажем так, понятно, что если мы это в себе не будем развивать и не будем развивать просто терпимость друг к другу, и в какой-то момент, ну, просто, скажем, ну, не ответить на какой-то негатив, ну, просто как бы, чтобы он, ну, просто пролетел мимо, то есть, как бы, меня это не касается. Не в том плане, что, скажем так, что надо там это пропускать мимо, не в этом плане, а в том плане, что, ну, скажем так, не вовлекаться эмоционально, вот, потому что печень однозначно скажет спасибо.
Да, у меня, кстати говоря, фу, все отлично, я регулярно прохожу детокс-протокол, и у меня вообще с печенью, желчным пузырем все хорошо. Хочу попытать тебя, отвлечемся от психологических, эмоциональных моментов, хотя на самом деле они тоже очень всем интересны, потому что, да, мы все живем в социуме. Вот, кстати, друзья, по поводу вот этой доброжелательности либо ее отсутствия, почитайте Инстаграм, ну, например, посмотрите англоговорящих каких-то знаменитостей, да, там основная масса читателей – это люди оттуда же. Как только кто-нибудь что-нибудь написал гадкое в отношении там Меган Маркл или еще 100% наши местные, кстати, все там очень лояльные по отношению и к британской семье, и к Трампу, и к кому угодно. В принципе, нужно быть настроенным на позитив и стараться не продуцировать вокруг себя вот эти волны отрицательно настроенные. Ну, давай вернемся к нашим желчным, печеночным и прочим тараканам. Расскажи, пожалуйста, еще об одной такой, может быть, забытой, может быть, незаслуженно забытой, а может быть, заслуженно малоиспользуемой методике, которая называется тюбажи. Это же вот если для зондирования нужна Алина или кто-то с такими же руками, как у Алины. А
на самом деле это медсестринская процедура. Угу. На самом деле.
Давно уже медсестры практически, я думаю, что не занимаются. Кстати, вот у Даши Акимовой, у моей коллеги, у нее свекровь занимается в Геленджике, если вдруг кому-то надо. Да. Сейчас сложно, все сложнее найти тех, кто что-то умеет делать руками, да, все только у нас очень умные, а тех, кто что-то умеет делать руками, их все меньше и меньше и меньше. Друзья, имейте в виду, правильно профориентируйте своих детей. Скоро окончательно самыми золотыми станут профессии, когда человек умеет что-то делать руками, гайки закручивать, болты и вытачивать на токарном станке какую-нибудь штуковину. Расскажи нам про тюбажи, пожалуйста. Потому что это то, что человек может вроде бы как использовать самостоятельно. Может, не
да,
может.
Мы тюбажи очень любим, и мы перед программами в нашей клинике, экологичной медицины в Казани, мы назначаем на подготовке тюбажи. Противопоказание, оно такое же, как и при зондировании, то есть это камни в желчном пузыре, в желчевыводящих путях. Это любое обострение хронического заболевания, то есть если есть обострение там язвы или вообще какие-либо боли в животе, обострение какой-то хроники по гипертонии, по любому другому какому-то процессу, ну, то есть явно, когда там, допустим, кожа, допустим, экзема, обострение, естественно, что в этот момент не нужно дополнительно стимулировать, потому что тут 50-50, то есть может стать лучше, а может стать, наоборот, хуже, потому что что выйдет из желчевыводящих путей, это, ну и как это повлияет, никто не может прогарантировать, потому что это от нас не зависит. И тюбажей, их видов, как можно проводить, великое множество. То есть тут уже на самом деле нужно пробовать по-разному, потому что разные люди, и это и от анатомии зависит, и от индивидуальных особенностей, они реагируют на разные растворы. То есть есть более мягкие способы. То есть, допустим, если вы никогда человек не делал, лучше начать с тюбажей там, просто на теплой минералке или на сорбите, например. То есть то, что будет мягко стимулировать, и в любом случае тюбаж – это больше способ опорожнения желчного пузыря. То есть желчный пузырь – это конечный отдел желчевыводящих путей, который, да, он, скажем так, происходит сорбция воды, концентрация желчи, и более концентрированная желчь уже она выбрасывается для улучшения пищеварения, для активации ферментов, для обновления кишечных клеток, ну и так далее, как бы другие функции, эмульгация там жиров. А то, что у нас находится выше, потому что ведь еще уже я это миллиардный раз говорю, просто мне кажется, что это все уже давно знают, но печёночные, желчные протоки, они начинаются от каждой печёночной клетки. И естественно, что в мелких протоках, которые еще в печени находятся, там застою образоваться намного легче, чем в желчном пузыре. И вот эти как раз-таки протоки, когда они забиваются, это может клинически выливаться в различные нарушения, но по УЗИ картине и по анализам может вообще длительно никаких изменений не быть. Хотя, например, я думаю, вот часто с этим сталкиваешься, там, с такими проблемами, допустим, у женщин, как пигментация, например, или какие-то высыпания на коже длительные, которые не корректируются ничем, ни диетой, там ничем, ну вот просто не корректируются и все. А такие ситуации, они как раз-таки бывают, когда забиты где-то в печени вот такие мелкие проточки, эти зоны печени выключены из детоксикации, и понятно, что генетически мы все разные, и какая-то, допустим, из фаз у нас может, ну, изначально быть, ну, с особенностями, вот так скажем. И, допустим, вот у данного человека как раз-таки эта особенность будет выливаться в то, что будут вот такие вещи с кожей происходить. Вот. А, например, клинически, ну, то есть по анализам мы это никак не видим. А при этом тюбаж в данном случае добраться до этого отдела, то есть мы не сможем. То есть, да, какие-то стволы, ну, крупные, которые действительно уже проходимы, откуда течет желчь, это простимулировать можно, но то, что касается мелких веточек, ну нет. То есть такую задачу, это ну просто как у любого там, да, есть, например, там ручка, мы ей пишем, а есть, например, акварель, кисточки, то есть мы рисуем им картины, задачи абсолютно разные. Поэтому тюбаж и зондирование, задачи разные, но процедуры хорошие обе. Просто, скажем так, есть то, что можно делать действительно в домашних условиях, и это помогает. Вот есть то, что ну, делают уже в условиях стационара специалисты, другие задачи. Вот так.
Ну, то есть, в принципе, ты не возражаешь против того, чтобы люди в домашних условиях делали тюбажи?
Не возражаю. Единственный момент в чем? Все-таки должен быть кто-то, специалист, который может пронаблюдать и который может адекватно оценить, что произошло. Потому что, вот, допустим, люди же у нас отчаянные вообще, в принципе. Вот, отчаянные, то есть они, это круто, что сейчас есть информация, можно все попробовать, но просто вот рекомендую, например, с тюбажа там, с касторовым маслом и с лимонным соком, там, или с апельсиновым, не начинать. Вот прям очень, вот ну, очень рекомендую, ну, не начинай. То есть, ну, вы попробуйте сначала более мягкие способы и над качеством желчи поработать, и с питанием поработать, и чтобы это для организма было мягко, не так, что, как говорится, сразу ух, и не нужно этого делать. И, естественно, что после тюбажа тоже может отойти желчь застойная, даже, ну, там, из желчного пузыря, если говорить. И обязательно нужны сорбенты. Обязательно нужно иногда то, что может кишечную стенку, ну, то есть успокоить. Кварцетин, например, или гель алоэ, или, например, льняной кисель. Очень часто у людей с проблемным желчеоттоком сфинктеры ослаблены. То есть сфинктер между 12-перстной кишкой и желудком, вот пилорический сфинктер. И бывает, например, после тюбажа изжога появляется, ну вот именно, то есть желчь закидывает. Естественно, что в такой ситуации и спазмолитики потом нужны, могут быть. И чтобы успокоить желудок, вот опять-таки говорю, восстанавливающие средства алоэ, там, льняной кисель, тот же глутамин может быть понадобится. Или, например, есть добавки, содержащие несколько компонентов для заживления кишечной стенки, где там ржавый вяз вместе с глутамином, там, вместе с алоэ, ну, такие составы. То есть это может быть необходимо, и об этом не надо забывать. То есть этого не надо пугаться, но понимать, что когда некоторые вещи, чтобы произошли, это может быть через дискомфорт. Ну, потому что и копилось это, бывает, длительное время.
Да.
Ну, поэтому так.
Ну, то, что ты говоришь, что тебе кажется, что уже все говорено-переговорено, нет, конечно, нет, потому что, например, мне сегодня буквально, меня удивил вопрос, зачем нужен витамин D, поэтому тут люди не знают, зачем витамин D нужен, а ты думаешь, что все знают, зачем, как устроены фазы детоксикации печени и как работает там тюбаж, лаваш или что-то еще из этой серии. Поэтому не будем бояться повторения, да, друзья, повторение мать учения, репетицию est mater studiorum, поэтому придется иногда, да, слушать нам всем одно и то же, тем более, что каждый раз все равно открываешь новые и новые грани, даже вроде бы в тех вещах, которые, казалось бы, давно известны. Скажи, пожалуйста, если бы тебя поставили в такие условия, что вот только одну витаминку или только одно вещество ты можешь принимать. Только одно. Ну вот, все, на Луну ты улетела, тебе с собой дают только одно. Что бы ты взяла?
О, это очень сложный вопрос. Ну, вообще, ну только одно, да? Но я сейчас по-еврейски отвечу.
Не, знаешь, как это у нас, когда говорят, там полипрагмазия, не более 5 препаратов. А если я назначу 5 препаратов, в каждом из которых 5 препаратов, да, это будет считаться полипрагмазией или нет? Нет, давай, только одно. Вот что бы ты взяла?
Ну, я отвечу одно по-еврейски, а одно, ну вот если действительно только одно. То есть я просто очень люблю функциональные продукты, то есть содержащие, ну, действительно, несколько компонентов, но все-таки когда ты при этом выпиваешь что-то одно. То есть, например, я очень люблю жидкие комплексы, где есть в составе, например, гуминовые кислоты и минералы, и аминокислоты. То есть сейчас их несколько видов, то есть вот такие продукты я обожаю, потому что, скажем, очень помного, я хотя, конечно, очень много всего пью, но вот такие продукты, они удобны, когда ты, в принципе, ну, что-то из одной бутылочки тяпаешь, там с утра, и как бы, и все уже более-менее хорошо. Или это функциональные продукты, то есть в виде все-таки там, ну, то, что содержит белки, жиры, углеводы и обогащено минералами, ну, то есть оно разводится в воде, то есть это уже тоже более компонентные. Вот я бы с собой такое взяла. Вот такой продукт. А если не по-еврейски отвечать, а так, как бы, ну вот, как ты попросила.
Ну да, какой вопрос, такой ответ.
Да, какой вопрос, такой ответ. То я думала бы сильно между двумя веществами, то есть это между магнием, потому что все-таки магний – это вещество, которое, ну, участвуют, не знаю, там выбрать какую, скажем, что, где он не
где
участвует.
Где не участвует магний.
Да, участвует магний, да, и все-таки то, что уровень стресса, он никак не падает, и без магния это, конечно, вообще не жизнь. Или это витамин С, опять-таки, с точки зрения поддержки надпочечников, потому что вот у кого что болит, тот о том и говорит. Вот я много очень работаю и много работаю с людьми, и, конечно, уровень вот именно стресса, он очень высокий, и поэтому вот для меня, например, больше всего актуально то, что касается работы с надпочечниками, поэтому я бы между этими двумя думала, но, естественно, что, как я уже отвечала в первой половине, я бы больше что-то комплексное взяла. Потому что все-таки, когда есть базовый комплекс какой-то, на него уже наслоение любых других элементов, оно дает, ну, более качественный результат. Но это лично мой опыт. Вот я люблю так делать. Ну,
я с тобой полностью согласна. Я буквально сегодня писала пост и писала о том, что важность вот мультисупплементации, она вообще недооценена и нутрициологами, и всякими тем, кто пишет о... да. И вот в этом плане, кстати, японские продукты, типа того же Аодзиро или, ну, другие суперфуды, вот то, что принято или не принято называть суперфудами, когда идет поддержка, возможно, нужно малыми дозами. Эти дозы могут быть небольшие, но за счет того, что идет поддержка широким спектром, вовлекается очень много биохимических реакций в нашем организме, вовлекается очень много реакций взаимодействия, и вы получаете совершенно другой результат. Важность вот тех или иных суперфудов, они могут быть разными. Вы можете тоже их пробовать, да, это может быть что-то, как ты сказала, с минералами, гуминовыми кислотами, это могут быть растительные суперфуды, это могут быть поливитаминно-полиминеральные комплексы, могут быть полиаминокислотные, там, ну, типа спортпита, вот действительно какие-то, хотя
ну,
они
да,
там,
вот
часто,
я и говорю,
часто по углям страдают. Но
есть
тем не менее
это разные, да, надо выбирать, ну, есть.
Да, и это на самом деле очень круто. Но вот я еще несколько лет назад, я очень долго пыталась у себя поднять витамин D. У меня полная мутация там по всем фронтам по витамину D. И еще несколько лет назад я бы на вопрос, что бы выбрала я бы ответила витамин D. А, кстати, выбираю тоже между магнием. Но сейчас, выбирая между магнием и витамином D, очевидно, что я выбираю магний. Но это, конечно, легко говорить с высоты птичьего полета, когда ты полностью поднял витамин D и устранил вообще все, что связано с его дефицитом. Поэтому да, на сегодняшний день, если бы меня отправили на Луну и сказали что-то одно, это был бы магний, это без всякого сомнения. Но ты упомянула витамин С, и давай поговорим о нем. Сейчас на витамин С столько гонений, ну практически столько же, сколько на омегу. То есть мы знаем о том, что, да, ну, как люди, которые хоть когда-то участвовали в исследованиях, я тоже часто об этом упоминаю, люди знают, как делаются исследования. У исследований есть цели. Эта цель будет достигнута, друзья. Если есть цель доказать, что витамин С вредный, вы обязательно найдете исследование, где будет сказано, что он вредный, что он бесполезный, что этерифицированные формы пить не надо, что только липосомальные, потому что сейчас все производители начнут продвигать там липосомальные и так далее. И так далее, и вы найдете вот маленькую тележку информации. И действительно, на витамин С сейчас очень много действительно гонений, по-другому и не скажешь. И к иммунитету он отношения не имеет, все это выдумки, и, в общем, что это вы тут надпочечники приплели, он вообще ни при чем. И вообще дефицита витамина С нет, о чем вы говорите, мы едим яблоки, эти цитрусовые, киви и даже сельдерей. Какой дефицит витамина С? Какой дефицит витамина С? Как ты оцениваешь, насколько выражен сейчас дефицит витамина С?
Ой, дефицит витамина С, он на самом деле настолько глобальный, что люди просто себе даже не представляют, потому что вот элементарно у очень благополучных людей, то есть которые, естественно, то есть и в плане питания могут себе много что позволить, но, к сожалению, ферментная наша система сейчас настолько, ну вот из-за этих всех факторов, скажем, они меняются, это раз. А, во-вторых, продукты совсем другие, это два. И в-третьих, мы настолько сейчас много тратим витамина С, потому что, опять-таки, он нужен, витамин С, он любимчик надпочечников. То есть это то, что может содержать депо, ну, как бы определенный пул витамина С. И вот если даже брать раньше, что съедали самым первым после убийства животного, вот там племена и так далее, съедали надпочечники как источник витамина С наибольший, потому что там его больше всего. Но человек, он, как и морские свинки, кстати, почему очень часто опыты ставятся именно на них, то есть чем есть похожесть с человеком, то, что морские свинки, они тоже не могут синтезировать витамин С, потому что другие животные, они могут синтезировать витамин С, и поэтому на стресс они протектированы, они защищены. Мы так не защищены, то есть мы можем только извне получить этот витамин С и таким образом поддержать организм, потому что витамин С, у него настолько много функций, и я в этом плане фанат ортомолекулярной медицины, то есть этого того же Лайнуса Полинга, который давно доказал, и очень было много проведено исследований, это 1900-е годы, то есть насколько витамин С, а форма в основном это аскорбат, то есть это солевая форма, насколько много действий он оказывал. И, кстати, вот моя мама еще, у меня мама тоже врач, она рассказывала про времена, когда еще в больницах при многих инфекциях, особенно пневмонии, например, то есть какая-то респираторная патология, внутривенно капали высокие дозы и вылечивали пневмонию, причем настолько быстро, что, ну, то есть это там не 2 недели сейчас, как по стандарту, то есть это было несколько дней. А у тех же последователей ортомолекулярной медицины много исследований о том, насколько быстро вылечивали витамином С вирусные инфекции, причем и не только вирусные, а вообще многие состояния, когда люди были просто на грани, ну, очень, скажем так, ну, по здоровью, там, смертельных случаев, и то есть, когда в течение пары-тройки дней все становилось нормально, но там, естественно, были внутривенные дозы высокие, и сейчас эта технология буферить вот витамин С, как бы, ну, надо уметь, короче, это делать. Но суть в том, что даже форма аскорбата, но аскорбата именно больше натрия или магния, потому что все-таки аскорбат кальция, ну, эстерси, да, больше 1,5 грамм в день я бы не стала использовать. Но форма аскорбата, натрия, магния, калия, а есть и смешанные формы, такие коктейли, да, то есть это то, что абсолютно для нашего организма естественно, то есть форма аскорбата, натрия, это вообще то, во что превращается аскорбиновая кислота в теле. И основное ведь, чем пугают людей, это то, что на фоне витамина С сажаются почки, что происходит преобразование в оксалаты, и все, короче, почки, как говорится, поздно пить боржоми. На самом деле преобразуется в оксалаты меньше 0,001% всего витамина С, потому что это водорастворимый витамин, он как приходит в форме аскорбата натрия, так он и выводится в форме аскорбата натрия в абсолютно неизмененном виде. Поэтому, скажем так, что-то сделать с почками на самом деле аскорбатом натрия очень сложно. Понятно, что питьевой режим вообще в условиях сапплементации, он в принципе должен быть адекватным. Многие люди просто в принципе мало пьют, и этому не уделяется. Это вообще другая история. Но учитывая современный уровень стресса, то есть когда люди, уже приходя домой, все равно сидят в гаджетах или не умеют переключиться, то есть проигрывают ситуацию в голове миллиард раз, когда они уже физически в этом не находятся и сидят там просто дома у себя на диване, естественно, что витамин С сжигается, и мы имеем то, что люди, вот опять-таки говорю, благополучные, с симптомами цинги, например. То есть, когда просто там от зубов, как говорится, притронься, и живого места не будет. Или когда очень быстро образуются синяки. Вот, но это, конечно, не только витамин С, это и витамин К тоже может. Вместе с тем обычно поливитаминная недостаточность и минеральная. Но так или иначе, витамин С один из основных для поддержания сосудистой стенки. Поэтому, естественно, что так, и дети, по-русски говоря, полудохлые, которые сейчас есть, они, конечно, и митохондрики все, и сладкого много едят, а лейкоциты, все-таки рецепторы, там, лимфоциты, макрофаги, они тропны к витамину С, и он их активирует, а глюкоза, она очень похожа для рецептора с витамином С. То есть, по сути, если ребенок ест сладкое несколько раз в день, то все, на С все места закрыты, то есть все, иммунка просто отключена. Но тем не менее.
Да, более того, что глюкоза, она очень много тоже чего сжигает, и тот же магний уходит, да, и все. Чем больше, особенно даже не столько глюкоза, сколько еще и фруктоза. Поэтому, да, друзья, меньше сладкого, меньше стрессов, больше движений и больше витаминной поддержки.
Да, конечно, но тем не менее уровень хорошего витамина С, он бы все равно не дал тогда же глюкозе занимать эти места. Потому что когда он уже есть в организме, и тем более, кстати, уровень витамина С хороший, это профилактика того же поражения тяжелыми металлами, от которого мы тоже сейчас никто не защищен. А это очень хорошая протекция. Поэтому вот как я отношусь к витамину С, ну там дозы, которые назначаются, ну то есть которые идут по нормам, но это вообще смешно. То есть в современных условиях, вот так как есть, ну, скажем так, это не меньше 2 грамм в сутки, это, ну, как минимум. Я просто не буду пугать, сколько я его пью. Но чтобы просто люди бездумно не повторяли, ну, там, не понимая, потому что, как бы, важно в комплексе все рассматривать. Ну, я так скажу, даже не 5 грамм я лично пью в день. Вот. Больше.
Ну, да, известно, что аскорбинка, аскорбат в форме аскорбата – один из таких самых мягких и допустимых хелаторов тяжелых металлов, которые, в принципе, безопасно можно использовать. Ничего она у вас не украдет, железо не украдет вместо свинца. Поэтому знайте, что аскорбат, натрия, магния – это те вещества, которыми можно, на них можно рассчитывать в плане детокса в отношении тяжелых металлов. Но раз уж мы говорим о витамине С и о больших его дозировках, нельзя обойти стороной диарею, как одно из значимых клинических, в каком плане, да, мы знаем, что понос вынуждает многих пациентов отказаться от больших дозировок витамина С, отказаться от цинка, даже небольших, а там, даже средних дозировок, отказаться, например, от глюкофажа, от очень многих вещей. Скажи по своему опыту, как бороться, как противостоять? Ну, я обычно пациентам говорю, что ну, нужно двигаться по пути оздоровления, в принципе, кишечника, когда синдром раздраженного кишечника или дырявой кишки, он будет уходить, будет его действие ослабевать, но постепенно будут и эти явления уходить. Но ведь не секрет, что есть люди, которые просто от белого друга отойти не могут, и вот такие дозировки, как даже 5 грамм в сутки, просто будет человека ну, нести. Что делать? Есть у тебя какой-то совет по этому поводу?
У меня есть такой, ну вот просто опыт такой, что я как делаю? Я такие дозы, ну там даже не 5 грамм говорю, а пусть там даже возьмем мы 3 грамма, да? Ну, то есть это по сути 3/4 чайных ложки, даже чуть меньше. Если их растворить в литре mm-hmm. воды и пить эту воду в течение дня, человек не заметит. И кишечник никак не заметит этого. То есть тут вопрос просто количества дозы, которые человек примет за раз. То есть вот, uh-huh. например, аскорбат натрия, там на упаковке даже написано 1/4 чайной ложки, ну, например, там 1-2 раза в день. Но за раз, как раз для человека с раздраженным кишечником, эта доза, она будет большая. То есть, конечно, uh-huh. он ее и не потянет. А если это вот растворить в воде и в течение дня потихонечку выпить, потому что литр воды точно каждый человек в день выпивает, а скорее всего, ну, как бы большинство выпивает больше. То есть это количество он не заметит. И таким образом можно, в принципе, можно туда еще чуть-чуть лимона выжать, чуть-чуть, ну, как бы биофлавоноиды, все дела, чтобы улучшить освоение.
И таким цитраты, образом... опять же, камни профилактировать в почках.
Да, согласна. Так что вот такой может быть маленький секрет. То есть, может быть, кому-то это поможет.
Вот. Я думаю, что дело, скорее всего, именно вот в концентрации, когда тот же аскорбат размешивают там в небольшом количестве воды, да, и жалуются потом, что он там и кислый, и то и все, и действительно вопрос в концентрации действующего вещества. Поэтому, да, логично, что есть смысл его развести пожиже, и тогда все будет комфортно и замечательно. Дорогая моя, мы с тобой практически уже час.
Так незаметно.
Незаметно. У нас всегда проходит время незаметно, потому что мы же за жизнь, мы же за правду, да, мы же за те вещи, которые интересуют ну, живых людей. Расскажи, пожалуйста, и будем уже заканчивать. Какие-то, может быть, ключевые советы, что делать людям, у которых нет желчного пузыря? Вот если буквально 3 минуты основы, да, чем их жизнь отличается от тех людей, у которых пузырь есть?
Отличается тем, что так как нет накопления желчи в желчном пузыре, во-первых, она подтекает, когда хочет. То есть в связи с этим все-таки между едой необходимо желчь, которая может подтекать, сорбировать. То есть это может быть, скажем, дополнительная порция салата, например, зеленого. Это может быть, например, порция смузи. тоже между едой, то есть которая будет не в плане перекуса по калориям, а именно вот клетчатка. Можно периодически использовать и такой вид клетчатки, как, например, бентонит. То есть, по сути, это глина, это вулканическая глина, которая содержит и микроэлементы, и минералы. То есть это как и источник минералов идет, плюс она очень хорошо желчь собирает. Потому что любой вид сорбента в любом случае постоянно пить нельзя, то есть от них нужно отдыхать. Но вот в летний период и в осенний, когда у нас вот есть природная клетчатка, там свежие овощи, зелень, там смузи можно делать, вот можно их применять. В период, когда вот сейчас особо, ну, скажем так, тут вопросительно со свежим этим всем, можно вот один... Например, пить какой-то сорбент, чередовать и периодически отдыхать, какое-то время пить, то есть выпивать, например, бентонит или псилиум, вот, или застерин, например, ну, то есть чередовать. Потом обязательно все-таки работать над реологией желчи, то есть над тем, чтобы она была более текучей. Это, например, то есть что нам в этом помогает? Это аминокислоты, естественно. То есть таурин, глицин, но не только. На самом деле я за то, чтобы было разнообразие, и я очень за, я не призываю всех к этому, но это мой опыт, и я это люблю. Это все-таки аминокислоты, то есть в виде порошка растворимого или в виде каких-то, допустим, добавок жидких. Ну, в общем, я вот это люблю, и я вижу результат именно по детоксикации, то есть по тому, насколько это телу помогает. Потом это минералы, потому что для разжижения желчи минералы, они даже, может быть, более важны, чем аминокислоты. Они способствуют разжижению. Это лецитин или фосфодиэтилхолин, который также отвечает за то, чтобы желчь была более жидкой. Но тут какой момент? Или это будет сапплементация, или это будут различные виды семян, которые, опять-таки, их можно размолоть, там в смузи добавить, их можно просто, ну, как бы добавлять в еду, есть. Но все-таки ферменты, содержащие желчь периодически, или, например, бычью желчь, я бы пациентам рекомендовала, потому что само по себе, ну, курсами, не постоянно курсами, потому что, во-первых, циркуляция желчных кислот, она нарушена, и периодически желчные кислоты должны поступать. И курсами все-таки то, что тоже влияет на реологию желчи, профилактика, это соли урсодезоксихолевой кислоты, то есть это урсосан, урсофальк, но опять-таки это уже препарат, скажем так, который нужно, ну, на очном приеме назначается, то есть все-таки вас доктор должен смотреть. Потом это применение еды с естественными горечами, то есть это, ну, руккола, редька, горькие различные травы, то есть там одуванчик, например, в период, когда есть...
Молочной спелости.
Да, молочной спелости, когда есть свежесть. Потом, естественно, это отказ от того, что может вызывать пищевую непереносимость, усугублять. То есть это различные... сладкое, молочко коровье, там, дрожжи, содержащие продукты. Ну, у кого что, потому что гистаминогены, например. То есть все-таки налегать там на морепродукты, на рыбу, на яйца. Вот, ну, то есть желток лучше использовать, потому что все-таки белок куриного яйца достаточно сильный гистаминоген, и многие реагируют на него. Вот именно люди без желчного пузыря, потому что уже проблема давно. Потом это все-таки то, что касается питьевого режима. То есть обязательно питьевой режим, теплая вода, вода с лимоном. Потом хорошо влияет на состояние желчных протоков ананас, например. Ну, то есть если опять-таки человек это переносит, потому что ферменты, вот, содержащие сами по себе вещества, они влияют положительно. Так, ну, Я бы еще подключила
остеопатию. Это я очень люблю. Мануальную, иголки, это я все люблю. Но я бы еще здесь отметила один немаловажный момент. Друзья, если какие-то события в вашей жизни привели вас к тому, что вы попали на операционный стол и желчный пузырь вам удалили, это означает, что на протяжении, ну, как минимум, 5 лет, а может быть, дольше, а может быть, и меньше, какого-то периода в вашей жизни вы что-то делали неправильно. И если вы не задумаетесь над тем, что привело вас к желчнокаменной болезни, к холециститу, к тому, что вы себя довели до операции, то проблемы будут только усугубляться. Если вы не измените образ жизни, если вы не измените образ питания, сейчас что происходит? Сейчас дети маленькие, 5-летние, 4-летние дети имеют желчнокаменную болезнь, им удаляют желчный пузырь по причине холециститов. Это означает, что у вас в семье происходит на кухне катастрофа, что вы едите что-то, да? Да, генетика, да, экология, но вы генетику уже не в силах изменить. Но то, что вы кладете в рот себе и своему ребенку, вы однозначно изменить можете. И поэтому подумайте сначала над тем, почему так произошло и что нужно изменить. Потому что да, вам пузырь удалили, а проблема осталась. Гепатоциты как работали, не в ту степь, так и работают. Желчь как была склонная к сладжированию, она теперь начнет у вас сладжироваться в протоках. То, о чем сегодня говорила Алина, они у вас будут забиваться, да, не будет... Пузырно-каменной болезни будет протоково-каменная болезнь.
А так и есть. То есть на самом деле так и есть. Там почему вот жировой гепатоз это все развивается? Это просто бедные клетки, им выводить некуда, они жир запасают, но больше некуда деться.
Вот. Еще скажи, пожалуйста, дорогая моя Алиночка, когда нужно бороться до последнего за сохранность желчного пузыря? И нужно ли? Насколько объективны показания к той частоте холецистэктомии, которую мы имеем на сегодняшний день?
Ну, конечно, когда больше, скажем, часть пузыря забита, когда уже идет истончение стенок, ну и по УЗИ на самом деле можно посмотреть, насколько, скажем так, это все дело поменялось. Там, конечно, сложно о сохранении пузыря говорить, но если это все-таки меньше 1/3 заполненности, и если нет обезвесления, можно попытаться растворить, потому что это возможно. Понятно, что 100% гарантии дать сложно к этому, но попытаться можно. Потом сейчас есть такое, что есть специалисты, которые удаляют камни из желчного пузыря без удаления пузыря. Такая практика есть, и я очень рада, например, что такое есть, потому что, ну, реально, это шанс все-таки начать жить по-новому и сохранить немаловажный орган, потому что лишних органов в организме нет. Если, конечно, уже удалили, ну, удалили, и с этим тоже можно жить и прекрасно жить, сейчас все для этого есть. Но если не удалили, и вот говорю, это все-таки меньше 1/3 пузыря, это там или единичные какие-то камни, можно попытаться. В крайнем случае, ну как бы не будет динамики, можно всегда попробовать удалить отдельно камни. То есть я бы все-таки боролась, если бы это касалось кого-то из моих родственников, я бы боролась за то, чтобы сохранить орган. Но опять-таки не нужно тоже в крайность уходить, потому что бывают вот люди... Когда, ну, есть показания реальные для удаления, то есть есть риск того, что просто он перфорирует, и перитонит будет, и хирургическая серьезная патология, жизни угрожающая, и пытаются как бы вот, ну, нет, вот я хочу сохранить. Ну, адекватность-то должна быть, то есть нужно адекватно оценивать и силы метода, и уже состояние организма.
Вот. Спасибо тебе большое. Друзья, давайте все вместе поблагодарим доктора Алину Никееву за то, что она нашла сегодня время. И все мы знаем, что доктора все занятые. Каждый доктор, который находит время прийти к нам, чтобы поделиться не просто какими-то там, а особыми, секретными, уникальными знаниями, других мы докторов не зовем, только зовем особых, уникальных. Друзья, сегодня у нас в гостях была доброжелательный доктор, который отвечает за здоровье печени, вашего желчного пузыря, доктор, который знает, почему у нас витамин С в дефиците и как бороться за сохранность вашего желчного пузыря практически до последнего. С вами были мы, Biohacking Radio. Ждем вас во всех подкастах страны, на канале YouTube и на сайте Первой школы биохакинга. Алина, тебе спасибо большое.
Спасибо большое.
До новых встреч. Пока.